понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Вот они, мы, Крым Реалии. Вот он, я, Павел Казарин. Как обычно, в это время говорим о самом важном, самом нужном. Смотрим на календарь и видим там 1 сентября. Ну и сразу возникает довольно большое количество исторических параллелей, ассоциаций. Вспоминаем начало Второй мировой войны. Завтра будем вспоминать окончание Второй мировой войны. Но, тем не менее, День знаний, который празднуется сегодня, в принципе, по всей планете, он то в том числе не оставляет нам шансов. Будем говорить о том, какие знания вкладываются в Крыму, в сознании школьников и на материке. И как силен будет российский и украинский дрейф, особенно на фоне разных учебников истории. Говорю это не случайно. Россия, может быть, и не надеется на то, что страны мира признают, собственно, сам факт, не признают, не легализуют аннексию, которая состоялась в феврале-марте 2014 года. Но, так или иначе, битва за подрастающее в Крыму поколение, она уже началась. Вот как раз таки первоклассники, ну и те люди, которые, собственно, продолжают учиться в крымских средних учебных заведениях, они вынуждены учиться по российским образовательным программам, которые довольно сильно отличаются от украинских. Вот как раз таки о теме политизации истории, о том, как история вообще ставится на шахматную доску современной политики и геополитики, мы будем говорить сегодня в этой студии. Но для начала немного статистики по крымским школьникам, а потом продолжим.
Репортаж.
В этом году за школьные парты аннексированного Крыма село на 3000 больше первоклассников, чем в прошлом году. По данным подконтрольной Кремлю министра образования, науки и молодежи Крыма Натальи Гончаровой, учебные заведения полуострова приняли более 20,5 тысяч детей. По словам российского министра, более точные данные будут известны к 10 сентября, когда школы отчитаются о приеме новичков. По словам Гончаровой, детям не хватает места в школах. В связи с этим в крымских учебных заведениях увеличиваются классы и загружаются. Вторая смена. Та же ситуация наблюдается в Севастополе. Там впервые за парты село 4,5 тысячи первоклассников. По словам российского главы департамента образования города Михаила Родикова, севастопольские школы не выдерживают такого наплыва учащихся. По его словам, пока не введут в эксплуатацию школу в бухте Казачьей, ситуация будет только усугубляться.
У нас нет ограничений 25 человек в классе, поэтому нормативы СЭС не нарушаются. Если в этом году у нас было школа 38 тысяч, на следующий год, то есть вот с 1 сентября, будет 41. Пока мы не введем школу в Казачке, у нас начинает расти количество второй смены.
Пока в Севастополе в очередной раз заморозили строительство школы в бухте Казачьей, возведение которой растянулось уже на 4 года, в Крыму и вовсе начали закрывать учебные заведения. Количество действующих школ Крыма к 1 сентября сократилось с 539 до 533. Местное руководство заявляет, что все учреждения закрыты по объективным причинам. После аннексии Крыма на полуострове стали закрываться крымско-татарские и украинские классы. Правозащитники утверждают, что на полуострове осталась работать только одна из 7 украинских школ, а количество украинских классов сократилось в 6 раз. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Четверть века назад Украина и Россия учились по одним и тем же учебникам истории. А потом вот этот вот дрейф, он начал усиливаться, и, собственно, очередной импульс, наверное, он получил в последние годы. Вот то, что мы наблюдаем, начиная с конца осени 2013 года, по большому счету можно назвать эмансипацией и взрослением. Украинское общество взрослеет, само всматривается в свою собственную историю, пытается сформировать свой собственный исторический миф без каких бы то ни было подсказок извне. Насколько это эффективно получается, и насколько у России эффективно получается ковать свой исторический миф, вот об этом будем говорить сегодня в нашей программе. Рад приветствовать Василий Павлов, украинский историк, поможет нам разобраться в теме. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Василий, ну вот опять же, все время говорится о том, что история одна из, наверное, самых политизированных таких общественных дисциплин, в том числе и школьных. Поэтому любые политические перемены, они так или иначе сказываются на учебниках. А украинские учебники истории, они уже достигли какого-то консенсусного отношения или они продолжают редактироваться?
Украинские учебники на данный момент действительно пребывают в состоянии редактирования. Почему? С этого года учащиеся 10-11 классов начинают учиться по новой программе. Точно так же новая программа по истории была запущена еще в 2013 году. Это прошли 5 классы, потом 6, 7. В этом году по новой программе учатся и 8 классы. Фактически с весны 2014 года, когда мы оказались в состоянии войны, будем говорить откровенно, возникла необходимость редактировать наши учебные программы. Программы, которые были изменены, и новые программы, которые были введены, они как раз учитывают те реалии, в которых Украина оказалась в состоянии Украино-российского военного конфликта.
А что в первую очередь подвергается редактированию?
Некоторые вещи просто стали наконец-то называться своими именами.
Например?
Например, исчезло понятие гражданская война 17-21 года, а появилась, например, первая оккупация Украины России, вторая оккупация Украины и России.
Угу.
То есть названы вещи начали называться своими именами. Если у нас раньше Красная Гвардия в школьных программах падала, появлялась откуда-то с неба и исчезала неизвестно куда, то теперь понятно, где она возникла, как она возникла и кто были эти первые красногвардейцы.
Ну, опять же, вот далеко за примерами ходить не надо. Переяславская Рада, которая раз за разом подавалась как историческая воля к объединению украинского и российского народа. Вот как сегодня историки склонны, какой компромисс они склонны находить в отношении этого явления, например.
Для историка, в принципе, тут компромисс находить не надо, достаточно просто нормально прочитать документы и не теоретизировать по этому поводу. И тогда мы четко увидим, что это был просто военно-политический союз двух государств для достижения определенной цели, которая на тот момент у них была, это избавиться от своего противника. То, что, во что этот договор и положение Украины по нему начало превращаться в дальнейшем, то это уже непосредственно, скажем так, влияние факторов, влияние следующих событий. А непосредственно сам факт необходимо оценивать то, как он был. Заключение военно-политического союза. Все. Ни о каком, ни о создании никакого единого государства речи не шло. Ни о каком воссоединении двух частей когда-то либо бывшего единого государства тоже речи не шло. На середину 17 века ни в казацкой, ни в московской исторических концепциях не было еще даже понятия так называемой колыбели трех братских народов. Все четко понимали свое историческое, скажем так, прошлое, его развитие и не пытались на тот момент еще объединить.
Ну, опять же, вот я помню, когда Владимир Путин в России начал говорить о том, что необходимо стране предложить единый учебник истории, по которому бы учились российские школьники от Калининграда до Владивостока, это вызвало довольно широкую дискуссию. А вообще у страны должен быть единый учебник истории?
Смотря какую страну, какую цель приветствует эта страна. Вот когда вы мне позвонили и пригласили на эфир, я решил немножко, так скажем, подготовиться и вспомнил старую цитату, которую приписывают чаще всего Бисмарку. На самом деле эта цитата принадлежит профессору географии из Лейпцига Оскару Пешелю. В июле 1866 года, после поражения австрийцев в битве при Садовой, он написал в своей газете «За граница» «Народное образование играет решающую роль в войне. Когда пруссаки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем». Через несколько дней последовал ответ на эту статью человека, который создал, собственно говоря, победу германского оружия, Гельмута фон Мольтке, будущего фельдмаршала Германии. Говорят, пишет Мольтке, что школьный учитель выиграл наше сражение. Одно знание, однако, не доводит еще человека до той высоты, когда он готов пожертвовать жизнью ради идеи. Во имя выполнения своего долга, чести и родины эта цель достигается его воспитанием. То есть вот здесь мы видим понимание создания империи, немецкой империи, и точно такую же цель сейчас преследует Путин. Это воссоздание империи, это введение общества в состояние войны. Достичь этого можно только воспитанием новых солдат. Новые солдаты воспитываются не только на полигонах. Новые солдаты, их начинают воспитание, их начинают в классах истории.
А украинская школьная программа, она носит мобилизационный характер?
Ну вот, что касается мобилизационного характера, первыми поляки родились породили такой мем, который одно время бродил по интернету. В школьной программе главными являются только два предмета. История и начальная военная подготовка, чтобы знать, в кого стрелять и как стрелять. Поэтому программа по истории должна носить мобилизирующий характер. На данный момент наша программа по истории такой характер носит.
Носит.
Точно так же, как носит и российская программа.
Ну, опять же, вот вы говорите о том, что подходы и взгляды, может быть, к школьному преподаванию истории, они во всем мире иногда совпадают, просто для того, чтобы воспитывать из школьников там граждан или гражданственность и так далее. Другой вопрос, какой потом выхлоп для этой гражданственности находит то или иное государство, там оборонительный или наступательный, там агрессивный или, опять же, для того, чтобы отстраивать страну изнутри. Но вообще, вот насколько Украина... Многие люди, знаете, они очень часто произносят такой тезис о том, что Украина и Россия ничем не отличаются. Вот в вопросах преподавания истории и в вопросах государственного подхода к преподаванию истории, вопросы, может быть, снабжения школ в том числе, насколько Украина и Россия уравнены?
Ну, если говорить откровенно, по материальному обеспечению именно учебниками в данной ситуации мы проигрываем. Потому что, я еще раз говорю, Россия мобилизировала свои усилия для достижения своего определенного результата. Сейчас украинское общество, украинское государство понимает, что нам необходимо достичь победы. Для того, чтобы достичь победы, нам необходимо мобилизировать свои ресурсы. Точно так же происходит мобилизация сейчас. Первым шагом было изменение программ. Следующий шаг – это написание под новые программы новых учебников. И, например, в прошлом году, когда писались учебники для 7 класса, днепропетровский автор Игорь Щупак издал учебник по всемирной истории. Почему я говорю по всемирной истории? Потому что в нем есть тема истории, тема, которая связана с историей России. То есть это наш взгляд на историю нашего соседа. Но он взял для рассмотрения вопросы, которые являются для российской мифологии культовыми. И они же являются культовыми для большинства граждан, которые их воспринимают. Это Ледовое побоище и Куликовская битва. То есть два основополагающих мифа российской государственности, и которые были просто реально разгромлены в хлам. Для настоящих историков и то, и другое событие были мифологизированы всегда. Для общества эти события, в первую очередь, они видны по школьному учебнику и там, по фильмам «Александр Невский» или по картине там, «Утро на Куликовом поле».
Ну, между прочим, на самом деле, исторические фильмы создают у массового потребителя как раз-таки шаблон восприятия. Мы когда вспоминаем там, Петра Первого, мы же вспоминаем не реального Петра Первого, а его по фильмам «Юность Петра» там, и так далее, и так далее, и так далее.
Так правильно, так эти все элементы, они все действуют в комплексе. Точно так же, как вы увидите крымчане, которые живут, они знают о существовании такой организации, как Российское военно-историческое общество. Так вот, эта организация, у нее направление идет по огромнейшая просто деятельность. Это образовательные проекты в виде книг, это образовательные проекты в виде фильмов, это сейчас уже образовательные проекты в виде учебников. То есть... Не просто какая-то организация занимается это, а целое российское военно-историческое общество. Идет связь двух элементов – войны и истории. Соответственно, насаждаются или укрепляются в общественном сознании определенные мифы. И мифы бывают разные. Мифы бывают трагические, мифы бывают героические. И в зависимости от ситуации обществу насаждается тот или иной миф. То есть можно насадить миф «Россия всегда была жертвой, нас всегда окружали враги». Это первый миф. Второй миф сразу впрыскивается в сознание общества. Но мы всегда смело от них отбивались. То есть, соответственно, идет манипулирование сознанием.
Ну вот, на самом деле, если уж говорить о том, как современное школьное преподавание истории, какую цель оно должно с точки зрения российского государства реализовывать, то в первую очередь должны быть слышны в том числе голоса наших коллег из Москвы. Андрей Архангельский, редактор отдела культуры издания «Огонек», присоединяется к нашей беседе. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вот на ваш взгляд, есть ли сегодня попытка российских властей школьное образование, школьно-историческое образование каким бы то ни было образом политизировать? И если да, то какой концепт предлагается? То есть человек, который прошел через как бы вот 10-12 лет российского школьного образования, с каким концептом, историческим взглядом он покидает стены среднего учебного заведения?
Ну, во-первых, я хочу поприветствовать вашего гостя. Я слушал его выступление. Я, в общем-то, я согласен с ним в общих оценках. Значит, что касается комплекса знаний, исторических знаний, с которым выходит человек из школы. Да, в общем-то, можно говорить о так называемом путинском поколении, то есть это люди, которые сформировались, ну вот, которые выросли практически не зная никакого другого лидера, да, он все время был с ними, это, так сказать, в течение 16 лет, ну там с некоторым перерывом на Медведева, вот, ну, собственно говоря, это не столь важно. Да, они действительно, их сознание можно назвать автономным, да, ну, то есть вот оно, так сказать, завершено и целостно. Я не очень хорошо знаю, признаюсь, не очень хорошо знаю школьную программу именно по истории, но вот ваш коллега говорил о связке военно-исторического общества ну, собственно, книг и фильмов. Да, безусловно, фильмы сейчас, кинематограф является основным таким языком массовым, и тут я, опять же, соглашусь с вашим гостем. Действительно, если мы посмотрим на список фильмов, которые финансируются государством, а государство сейчас, система в России такая, на съемку фильмов выделяются деньги, выделяются примерно для 10-15 студий мейджоров. То есть фактически никто, кроме них, не имеет возможности снимать большое, широкоформатное, такое масштабное кино, да, со спецэффектами. Если мы посмотрим на список этих фильмов, они практически все посвящены прошлому. Они все посвящены каким-то историческим событиям. В основном это война, война Вторая мировая и какие-то еще в меньшей степени другие там исторические события, но в основном, конечно, тоже героические. Да? Так что в этом смысле мы вот что можем сказать. Действительно, вообще вся концепция вот мировоззрение, она и это связано, конечно же, и с пропагандой тоже.
Сорвался звонок. Мы сейчас перенаберем Андрея Архангельского. Я напомню, что с нами на связи редактор отдела культуры издания «Огонек» Андрей Архангельский был. Мы возвращаемся к разговору с историком Василием Павловым. Василий, вот вы говорили перед эфиром, что в России есть даже категория «учебники для учителей», и что, вот, например, такой категории сегодня в Украине нет, и говорили об этом с сожалением. Это вопрос, опять же, государственного подхода? И расскажите, вот расшифруйте нашим зрителям, о чем идет речь.
Понимаете, да, действительно, есть учебники, по которым учатся ученики, есть учебники, по которым учатся учителя. Потому что учителей нужно точно воспитывать, точно так же, как и учеников. И учитель – это является репродуктором государственных идей, государственной политики, которая в данный момент осуществляется, скажем так, панующим классом. Вот, поэтому школьные учебники имеют определенное свойство, они запаздывают. То есть донести учителям эту информацию быстрее, чтобы они могли реагировать на те запросы, которые государству необходимы в данный момент непосредственно. То есть учитель, входя в класс, очень часто дети задают вопросы, которые они услышали, увидели в интернете, что-либо прочитали сами, им сказали, что это друзья они увидели там, в телевизоре. На этом все учитель должен реагировать. И вот здесь вот важна, скажем так, государственная идея. На данный момент наше государство такой идеи пока еще не сформировало.
Украинское да. государство. А в России такие учебники?
В России такие есть. Это очень яркий пример. Это курс военной истории России. Раньше он был обязательным курсом в педагогических вузах. Я специально делаю на этом акцент. Угу. Педагогических вузов. Не в военных, а в педагогических. В этом году, 22 июня, Мединский презентовал Путину учебник уже для школ. Военная история России.
Ну, кстати, военная история России, она, с одной стороны, находит отражение в школьных учебных программах, с другой стороны, вот как нам говорил Андрей Архангельский, она находит отражение в том числе в кинематографе, в том самом российском кинематографе, который получает бюджетное финансирование. Андрей снова с нами на связи. Андрей, вы вот как раз говорили о том, что 10-15 лент в год кинолент в России получают бюджетное финансирование, и в основном, я так понимаю, что тематически они сконцентрированы на событиях Второй мировой войны.
Ну, получают бюджетное финансирование большинство картин, 99%, но основные средства идут на создание каких-то масштабных фильмов, и это, естественно, батальные фильмы, это фильмы о войне. Собственно, я опять соглашусь с вашим гостем, представление об истории формируется, да, у подростков формируется с помощью этих фильмов. Не, значит, по поводу преподавания истории, тут надо оговориться, тут надо все-таки иметь в виду, что есть там в учительской среде, точно так же, как и во всей остальной российской среде, это соотношение, условно говоря, 86:14, да, сохраняется. Ваш гость прав, консервативных взглядов, там, прогосударственных взглядов, архаических взглядов, если хотите, придерживается большинство учителей, скорее всего, мы можем говорить об их консерватизме, таком врожденном еще от советской школы, но все-таки есть, безусловно, и какой-то процент учителей, для которых принципиальным моментом является именно непредвзятость, именно объективность, именно современный взгляд, сложный взгляд на историю. И таких учителей, ну, большинство, конечно, в Москве, в Петербурге, и для них вот введение единого стандарта там образования, каких-то 2-3 вариантов учебников, да, по-моему, их количество уже свелось к 2, можно выбирать из 2 учебников. Конечно, это у так называемой либеральной части учителей, это вызывает, конечно, вызывает неприятие. И почему я об этом говорю? Потому что в конечном итоге мы с вами понимаем, что все зависит от учителя. То есть никто не может проконтролировать там сотни тысяч учителей по всей стране. И, безусловно, какой бы учебник ни был, очень многое зависит от преподавателя истории, от того, как он именно видит свой предмет, как он его будет преподавать. Но я должен сказать, что там в Москве, в Петербурге, да, какая-то часть учителей прекрасно это понимает и, в общем-то, не собирается предавать принципы объективности. Другое дело, что таких людей, конечно, немного. Но все-таки важно понимать, что это не то есть тотальности вот такой нет. Все-таки есть еще личная совесть, личная ответственность каких-то вот учителей, для которых истина важнее, чем соблюдение вот этих правил, чем навязывание государственных каких-то.
Понятно. Андрей, а вот на ваш взгляд, события, которые мы наблюдали последние там 2.5 года, начиная с событий в Крыму, потом событий на Донбассе, они ужесточают российский образовательный стандарт в отношении истории? Они делают его более оборонительным, что ли? Загоняют вот эту вот концепцию осажденной крепости в школьный курс? Ну, или в общественное сознание, да, быть может, да.
Я не могу, опять же, говорить конкретно о школьном курсе. Я, конечно же, не читал этих учебников. Но что касается общего, в общем плане, да, вы, конечно, правы. Это чувствуется. Это чувствуется по каким-то мероприятиям культурным. Например, в 2015 году, в прошлом году, вот что запомнилось, большинство названий выставок содержали в своем названии слово «война». Ну, то есть война и птицы, там, война и паровозы. И, в общем-то, вот у человека, который занимается культурой, от этого, в общем, волосы дыбом встают. То есть ты не понимаешь, почему надо делать акцент на этой войне. То ли люди делают это по своей воле, то ли есть какое-то негласное распоряжение начальства, но я бы назвал это военизацией культуры, такой милитаризацией культуры, милитаризацией истории. Значит, а что касается истории, вот я, наверное, меня не было слышно, сорвался звонок, но я говорил о том, что...
У нас буквально, простите, 25 секунд, к сожалению, остается, да-да.
Так, все обернуто назад, все сейчас базируется на абсолютности истории, на том, что история была права. Вот в этом, это главный такой концепт образовательный. Да.
Спасибо, Андрей. Андрей Архангельский, редактор отдела культуры издания «Огонек», был с нами на связи, и Василий Павлов, украинский историк, который нам помогал разбираться в хитросплетениях российского и украинского образовательного концепта. Друзья, на самом деле, я понимаю, что очень у многих людей есть желание сказать, ну, смотрите, Украина кует свой национальный миф, Россия кует свой национальный миф. и нет никакой разницы между двумя странами, они будут одновременно правы и неправы. Правы в том, что действительно у каждой страны есть право на собственный взгляд на историю универсального, в рамках как минимум школьного образовательного курса исторического подхода быть не может, универсального для всех стран. Но при этом вопрос в том, знаете, всегда есть один проверочный вопрос. Украинские войска на территории России или российские войска на территории Украины? И как только вы найдете себе смелость дать ответ на этот вопрос, вы поймете, в чем военизация украинской истории отличается от военизации российской. Берегите себя и до скорого.